Сначала, сославшись на временные коммерческие неудачи, квартиросъемщики стали задерживать плату. Потом уменьшили сумму выплат за месяц. А неделю назад, когда Николай робко напомнил о долге, гости взбеленились и объявили ультиматум. «Или ты оформляешь квартиру на нас, или пожалеешь, что родился на свет». Николай от такого заявления опешил, пробормотал, что пойдет в милицию. И тогда его избили, связали и бросили в ванну с водой, где он и пролежал 5 дней без еды и питья, пока его не освободили. «Ну и зверье», — протянул Виктор, с жалостью глядя на дрожащего от перевозбуждения и слабости приятеля. «Что будем делать, Стас? Может, действительно позвоним в милицию?» Стас вышел из комнаты Николая, где тот ютился все это время до инцидента. Тихо сказал приходившим в себя парням: «Выметайтесь отсюда и побыстрее, если не хотите, чтобы вами занялась милиция или более серьезная контора». «Мы тебя, гад, на ремни порежем», — начал был один из помятой четверки. Квадратнолицый, зеленый от удара, которым его сгоряча наградил Стас, держась за грудь, медленно встал, шаря вокруг себя и в карманах. Поглядел на Стаса, тот кивнул: «Пушки ваши я забрал, не стоит их искать, и давайте пошевеливайтесь». «Хлопец, ты понимаешь, на кого наехал? Мы же...» Стас шагнул вперед, и мордатый шеф консалтинговой компании отшатнулся, умолкнув. Стас подтолкнул его к выходу, помог остальным, туго соображавшим, что происходит, выбраться из квартиры на лестничную площадку и закрыл дверь. Приятели, выглянувшие из спальни Николая, смотрели на него во все глаза. «А если они вернутся?» — спросила Люба. Словно в ответ на ее слова послышался стук в дверь, потом длинный звонок. Студенты переглянулись. «Я же говорила...» Стас открыл дверь. «Ну, наши вещи», — хрипло сказал квадратнолицый. «Не присвоишь же ты их себе?» «Сейчас вынесем». Стас повернулся к своим. «Давайте выгрузим их хлам». Они вынесли на лестничную площадку и в коридор компьютер, факс, ксерокс, телевизоры, несколько сотовых телефонов, одежду квартирантов, с десяток тонких папок, небольшой сейф и 2 дюжины коробок с каким-то дурно пахнущим товаром. После этого Стас пожелал парням удачи и услышал в ответ угрозу: «Мы тебя, щенок, в гробу достанем и яйца отрежем». Стас, закрывавший дверь, оглянулся на говорившего. Покачал головой, ответил с иронией: «Наверное, я плохо объяснил, что может произойти с вами в случае очередного наезда. Лучше бы вам тихо исчезнуть и не высовываться какое-то время. Честное слово, ребята, это хороший совет». «Отдай оружие», — прохрипел босс в вышвырнутой компании. «На кого ты работаешь, крутой?» «О железках забудьте, а работаю я на фирму, название которой лучше не произносить вслух». «На чистилище, что ли?» — осклабился молодой человек с золотыми зубами. Стас помедлил и кивнул. «На него, догадливый». «А теперь убирайтесь. Модзиканка. Кирета имос». «Чего?» — вытаращился с золотозубой. Стас повернулся и закрыл за собой дверь. В квартире Мальцева они пробыли 3 с лишним часа, помогая ему убираться, мыть полы и расставлять мебель так, как она стояла до въезда фермачей. Коля пришел в себя, поел, каждые 5 минут порывался высказать свою благодарность друзьям, потом тихо сомлел в кресле, бледный до прозрачности от пережитого волнения, с тенями под глазами и синяками на шее и на руках. «Его нельзя оставлять одного», — сказала Люба, приготовив кофе для всех. «Я останусь», — сказал Саша, потягивая ароматный напиток. «Позвоню домой, предупрежу». «А эти не вернутся?» Стас, уже выходивший в коридор и убедившийся, что квартиранты убрались и увезли свои вещи, покачал головой. «Не думаю. Документов на аренду у них нет, качать права нечем, а милицию они явно не любят». «А про какое чистилище они говорили?» – поинтересовался Саша. «Не про то самое, что по слухам воюет с мафией?» «Возможно». «Какое отношение имеешь к чистилищу ты?» «Никакого», – честно ответил Стас, в душе твердо решив поговорить с дядей Васей об инциденте с квартирантами, а заодно расспросить его о деятельности чистилища. В последнее время он все больше убеждался в том, что его любимый учитель каким-то образом связан с ККК. Домой он ехал в 9:00 вечера после того, как развез по домам Любу и Виктора. На душе лежала странная тяжесть, будто он совершил неблаговидный поступок. Хотя вымогатели квартиры Коли Мальцева получили по заслугам, все больше и больше начинало казаться, что можно было обойтись без демонстрации боевого мастерства. Возникло ощущение, что Стас как бы обнаружил себя перед некими темными силами, засветился, как говорят контрразведчики, и теперь следовало ожидать каких-то ответных шагов этих сил. Конечно, ему и раньше приходилось драться, отстаивая свой выбор, мнение, свободу или честь, но никогда прежде он не ощущал такого дискомфорта, не чувствовал себя таким открытым и уязвимым. «Какого черта?» — вслух сказал Стас, круто выворачивая руль и останавливая машину после поворота снова Даниловской набережной в проулок, соединявший набережную с Варшавским шоссе. Прямо под колеса бросился какой-то человек. Еще толком не разглядев, кто это, Стас вдруг понял, что человек опасен. «Внимание!» — сказал ему внутренний голос. «Тревога!» И тогда он сделал то, за что самому долго потом было стыдно, и за что дядя Вася впервые его похвалил. Стас включил задний ход, с визгом шин развернулся и рванул машину обратно на набережную. Выстрелов он не слышал, но понял, что по машине открыли огонь, когда заднее стекло разлетелось острыми брызгами, а корпус «шестерки» отозвался дробным грохотом на вонзавшиеся пули. Его не преследовали. Проскочив под автозаводским мостом, Стас по шлюзовой набережной выехал на Садовое кольцо и через полчаса был дома возле Казанского вокзала. Поставил машину на стоянку, насчитав 12 пробоин, на вопрос сторожа, что в аварию попал, только кивнул. Дядя Вася сидел на диване в гостиной и разговаривал с кем-то по телефону. Увидев лицо Стаса, прекратил разговор, встал на пороге спальни, пока тот переодевался. «Что случилось, Котов?» Стас, выдержав паузу и позаботившись придать лицу безмятежное выражение, рассказал Василию Никифоровичу сначала об инциденте с квартирантами Коли Мальцева, потом о нападении с применением автоматов. Василий задумчиво подергал себя замочку уха, помолчал, размышляя и продолжая разглядывать порозовевшее лицо юноши. «Как он выглядел?» «Не разглядел», — виноват развел руками Стас. «Небольшого роста, плотный, одет в серую куртку. Похоже, я его сбил. А потом у меня сработала интуиция, и я сбежал». «Молодец», — хмыкнул Василий. «Ты серьезно?» «Более чем. Если бы не твоя реакция, лежал бы сейчас там...» «Стреляли из Калашникова?» «По-моему, из винтореза. Но их было двое. Вот видишь, а как ты оказался в районе Новоданиловской набережной?» «Отвез Виктора домой, он там недалеко живет, на Нагатинской. И все же я не понимаю, почему они напали, начали стрелять. Обознались? Ждали другого на похожей машине?» «Хотел бы я это знать», — проворчал Василий. «Однако таких совпадений не бывает, да и светло слишком было, чтобы обознаться. Но не могли же они знать, что я поеду именно этим путем, если ждали меня. И кому я нужен? Хотя, может быть, это были те ребята, которых мы выдворили из квартиры Кольки? Тогда они должны были следить за тобой от Никитских ворот». «Я бы заметил», — твердо сказал Стас, отправляясь в ванную. Остановился на пороге, оглядываясь на сумрачно невозмутимое лицо дяди. «Не одобряешь, что я ввязался в эту историю?» «Еще не знаю», — улыбнулся Василий. «Но, похоже, ты избрал мой путь. Много лет назад я тоже начинал активно восстанавливать справедливость, давая отпор разного рода подонкам. А сейчас?» Василий выдержал дело на простодушный взгляд Стаса, похлопал его по плечу, подтолкнул к двери ванной. «Иди, умывайся, ужинай, потом поговорим». «Как ты думаешь, кто в меня стрелял?» «Я же вижу, ты рассчитал версию». Василий повернулся, ушел в гостиную и уже оттуда ответил. «Похоже, парень, тебя просто кто-то недооценил».